В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Какое место в истории украинской и крымско-татарской медиасферы занял «Тарджиман»? Почему именно с этой газеты отсчитывается старт крымско-татарской журналистики? Были ли еще знаковые издания с таким же влиянием в Крыму? И как сейчас выглядит крымско-татарская журналистика на полуострове? И насколько развитию крымско-татарского языка в журналистике способствует сегодня Украина? Все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некречи. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Я напомню, что радио «Крым Реалии» – это полноценная радиостанция, которую вы можете слушать на 105,9 FM или же онлайн на сайте «Крым Реалии». Также для вас доступны видеотрансляции наших эфиров на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». Еще вы можете позвонить к нам в эфир из Крыма абсолютно бесплатно по номеру 8 800 10 06 926. А номер телефона материковой части Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Итак, 10 апреля, вот сегодня 10 апреля, 2019 год, а вообще-то 136 лет тому назад, значит, начал выпускаться на полуострове такое издание, как «Тарджиман». И вот сегодня, получается, годовщина первого крымско-татарского издания. Главный рупор национального возрождения крымских татар, говорят историки об этом издании. Первый номер газеты «Тарджиман» вышел 10 апреля 1883 года. Она просуществовала 35 лет, привлекая к сотрудничеству самых ярких представителей крымско-татарского народа. После аннексии Крыма России крымско-татарская пресса разделилась, часть осталась работать в условиях временной оккупации, чтобы сохранить крымско-татарский язык в медиасфере полуострова, а часть перебралась на материковую часть Украины, потому что, ну, некоторые журналисты сказали о том, что невозможно им там работать, или же целым СМИ, таким как, например, собственно, да, АТР, не давали работать. Ну, сейчас Крым в том статусе, в котором он есть де-факто, и на самом деле мы сегодня будем говорить, что же сегодня с крымско-татарской журналистикой, да, на каком она уровне, как она развивается, если она вообще, я думаю, что для многих наших слушателей это тоже будет вопросом. Но мы поговорим, то есть, и про современность. Но на самом деле, я думаю, что всем, кто хоть немного, хоть сколько-то интересуется историей своего там родного края, да, и, например, этого не знал, очень-очень важно, да, что такое «Тарджиман» и почему это такое важное, такая важная дата, и это такое важное издание для крымско-татарского народа и для всего Крыма. Говорят о том, что революцией для Крыма стало создание в 1883 году этой первой крымско-татарской газеты, и, как рассказал в своем влоге крымский историк и наш коллега Сергей Громенко, вот там много, правда, интересных деталей. Давайте послушаем, о чем же это крымско-татарское издание «Тарджиман».
С момента своего рождения до 1905 года в каждом номере «Тарджимана» половина полос была на крымско-татарском языке, половина на русском, причем содержание материалов дублировалось. Потом крымско-татарский язык стал в газете основным. Толщина газеты была невелика, от 4 до 6 полос, зато выходила она регулярно. Первые 20 лет раз в неделю, затем 2-3 раза, а в последние 5 лет своего существования «Тарджиман» стал ежедневным. Исмаил Гаспринский был не только основателем и издателем, но и редактором и самым плодовитым автором «Тарджимана». Тираж газеты непрерывно рос. Если первые номера выходили по 300 экземпляров, то в начале 20 века общее число перевалило за 16 тысяч, что и поныне недоступно большинству крымских газет. Стоимость подписки составляла 4 рубля в год. Первым меценатом газеты была Зухра, жена Исмаила, распродавшая ради типографии свои драгоценности. Печатный станок располагался в доме Гаспринского. Согласно утвержденной в Министерстве внутренних дел программе, «Тарджиман» должен был публиковать законы, распоряжения правительства и местных властей, научно-просветительские материалы и литературные произведения. В 1885 году типография сгорела, и Гаспринский едва не разорился, но вскоре сумел восстановить ее и возобновить выпуск выпуск «Тирджимана». Крымско-татарская часть газеты печаталась арабским шрифтом на так называемом «всеобщем языке», который Гаспринский создал на основе упрощенного турецкого. В результате и жители Османской империи, и тюрки империи Российской могли относительно свободно читать «Тирджиман». Несмотря на то, что попытки создать тюрко-мусульманскую газету в России предпринимались и раньше, все они провалились, и вплоть до 1905 года «Тирджиман» был главным и единственным органом коммуникации всей российской уммы. Кроме серьезных статей и высокой литературы, находилось на страницах «Тирджимана» место анекдотам и стихам, и, конечно, объявлениям, которые и 100 лет назад двигали торговлю и позволяли газете жить дальше. Кроме всех тюркских регионов Российской империи, «Тирджиман» выписывали еще в 11 странах. Например, в Египте, Турции, Иране, Индии, Китае. А мусульманские интеллектуалы со всего мира считали честью сотрудничество с газетой из крохотного Бахчисарая. Кроме внутренних проблем крымских татар и российских мусульман, газета освещала и международные события, например, русско-японскую войну 1904-1905 годов. А последовавшей первой русской революции «Тирджиман» стал образцом для всех мусульманских изданий страны. До 1917 года редактора и сотрудники газеты выполняли функции профессиональных политиков. После смерти в 1914 году Гаспринского новым редактором «Тирджимана» стал писатель и политический деятель Асан Сабри Айвазов. К этому моменту газета была старейшим и авторитетнейшим мусульманским изданием мира, но это не уберегло ее от потрясений. После того, как в начале 1918 года большевики захватили власть в Крыму, по полуострову прокатилась первая волна красного террора. 23 февраля был убит лидер крымско-татарского национального движения и муфтий Наман Челебиджихан. И этот день стал последним для газеты. Спасая редакцию от репрессий, Шефика, дочь Исмаила Гаспринского, поставила точку в 35-летней истории «Тирджимана».
Вот мы слышали Сергея Громенко, это такой видеоблог, который есть на нашем сайте, и он рассказывает о том, что такое издание «Тирджиман», какая его история, и это один из таких интересных исторических материалов, которые из множества исторических материалов, которые есть на нашем сайте. Вы можете все это подробно в текстовой версии, в том числе, найти на сайте «Крым Реалии», и это очень важно, да, потому что это не только история СМИ, это история Крыма. Вот Крыма, в котором вот вы сегодня живете, да, дорогие наши слушатели, а историю в этом плане важно знать. Ну вот какое все-таки, как можно оценить влияние такого издания, как «Тирджиман», на крымско-татарскую журналистику, да? Мы сейчас спросим это у Бекира Мамутова, главного редактора газеты «Крым». Бекир, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Здравствуйте. Скажите, вот для вас лично, да, вот вы сейчас главный редактор газеты, для вас как для журналиста, для вас как крымского татарина, какое значение имеет вот это вот издание «Тирджиман», да? Почему оно важно? Можете ли вы это объяснить?
Ну, я думаю, что это достаточно, как бы, с нашей точки зрения, с точки зрения вот крымцев, это простой вопрос, особенно тех, кто имеет отношение к медиа и посвятил этому, ну, как бы, жизнь или посвящает. И, во-первых, «Тирджиман» – это, знаете, чувство, ну, гордости за то, что впервые в Российской империи тюркоязычная мусульманская газета, направленная на соответствующую аудиторию, начала выходить именно в Бахчисарае. Потому что, например, в Ташкенте аналогичная газета, да, мы знаем сейчас, вот Узбекистан, страна такая самодостаточная, только четверть века спустя. Вот. Но «Тирджиман» — это не только предмет гордости, но и, конечно же, в известном смысле, имея в виду или где-то опуская там исторический контекст, это еще и, безусловно, пример для подражания, для того, чтобы традиции, которые были тогда заложены, да, уже 136 лет там получается, и эти традиции, они до сих пор имеют значение, они актуальны. И если говорить о том, что в качестве своего, одного из своих лозунгов Гаспринский провозгласил лозунг службе правде и просвещению, да, я думаю, что это сейчас тоже является очень актуальным, потому что люди поддаются оболваниванию, да, воздействию этой такой жгучей и всепроникающей пропаганды именно потому, что они не во всем или не до конца просвещены. Вот. И это все, конечно же, можно побеждать, вот эту дремучесть, которая позволяет пропаганде влиять на мозги, да, достаточно большого числа людей именно с помощью просвещения. Я думаю, вот эти вещи, они, эти лозунги, эти понятия и эти процессы, они актуальны до сих пор.
Бекир Аха, скажите, вот, собственно, если мы говорим о газете «Керим», да, у нее же тоже и история, конечно, для современности тоже такая масштабная. То есть выходит «Керим» с 1989 года, если не ошибаюсь, в Крыму.
Да, да, в этом, да, вот в июле, в начале июля газете «Керим» будет 30 лет. И, конечно же, у нее тоже уже свои традиции. И когда мы говорим о Крыме, это не только первая такая крымская национальная газета, которая стала выходить впервые после депортации, но это еще и издание, которое, несмотря на все там проблемы эпохи, отсутствие финансирования и прочее, вы знаете, ситуацию 90-х и нулевых годов, мы смогли остаться единственным, пожалуй, на всем протяжении этих 30 лет или 28 лет, если брать с 98 года, с 91-го, извините, года, мы смогли остаться единственной независимой такой самостоятельной газетой, учредителем которой продолжает оставаться вот трудовой коллектив, журналисты, которые в нем работают. И это, и с одной стороны, ко многому, это во многом развязывает, я бы сказал так, руки, да, с другой стороны, конечно, это ко многому обязывает. То есть, ну, вы правы, вы, может быть, это не договорили. Безусловно, у газеты «Крым» своя история, свои тоже традиции, которые, вот, наверное, берут в чем-то, безусловно, начало и от Терджимана, от Гаспринского. И вместе с этим мы можем говорить о том, что благодаря, может быть, именно такой позиции газета «Крым» смогла сейчас стать среди вот национальных изданий самой многотиражной. Вот, и я опережаю, может быть, ваш вопрос, хотел бы сказать, что вот нас сейчас выписывают, несмотря на то, что мы выходим на 80% на крымском языке, да, вот как бы и у нас аудитория через этот фактор достаточно ограничена. Вот мы еженедельно идем в 4500 семей и тоже стараемся, как Гаспринский, нести им правду и просвещение.
Бекир, а скажите, вот, собственно, газета, да, вот именно напечатанная газета, она, это сегодня этот формат, он актуален, да, потому что многие говорят о том, что вот интернет, годами уже говорят о том, что интернет вытесняет, значит, все, что печатную прессу, и мы, в принципе, это видим, вытесняет на самом деле интернет-издания, которые могут оперативнее работать. Вот что вы скажете, сегодня вот в современном Крыму печатное издание, вот такая газета «Крым», она нужна, почему? Потому что вы говорите о том, что у вас хорошие показатели, да, вы довольны тем, что 4000 семей читают ваше издание. В чем суть, да, в чем соль, и является ли интернет вашим конкурентом?
Да, около 4500 семей нас получают, читают, и есть очень там, да, и постоянная у нас связь с нашей аудиторией, с нашими читателями. Ну, да, то, что вы сказали, это интересно, это актуально. Но я думаю, что насколько интернет вытесняет бумажную прессу, настолько бумажная пресса в этой своей части, я бы сказал, заходит в интернет. Вот. Мы сейчас тоже над этим думаем, мы делали такие попытки, чтобы существовать уже и в медиа интернет-пространстве, через, вы знаете, там, да, есть возможность, конечно же, делать газету уже в такой сетевой версии. Но бумажная газета, да, имея в виду, что вообще-то во всем мире, это не только среди нашего народа, да, во всем мире газету читают, понятное дело, люди там где-то среднего и старшего возраста, молодые никогда, я сам был молодым, газеты не читал. Вот. И бумажная газета, во-первых, она сохраняет информацию для я не знаю, там, библиотек, архивов, там, где-то в семьях, да, и всегда можно вернуться, понятное дело, к этой информации, и она, и чувство того, что вот эта бумажная версия может жить там, я не знаю, если при хорошем хранении столетиями, и обеспечивает к себе достаточно легкий, там, доступ, да, то и видишь, ты держишь эту информацию в руках, то это, наверное, у людей вот старшего возраста оно формирует какое-то особое чувство, которое, ну, позволяет им относиться к этой версии с уважением и чувствовать эту информацию, которая вот идет этим классическим старым, так скажем, дедовским способом, испытывать к ней какое-то, ну, иное, может быть, отношение, более трепетное, может быть, более уважительное. Угу. Так что газеты еще, наверное, проживут. Мы с вами знаем эти прогнозы очень, еще вот в «Москва слезам не верит». Это что будет одно сплошное телевидение, потом говорили, будет один сплошной интернет. Возможно, когда это будет. Но пока и мировые, вы знаете, там, и тот же «Нью-Йорк Таймс», и многие другие европейские есть газеты с традициями, с историей, которые выходят миллионными тиражами. И поэтому, значит, ну, бумажная пресса пока еще, ну, с ней не стоит прощаться и скидывать ее со счетов, а относиться к ней уважительно.
С вами согласна абсолютно, и тем более, что, конечно, ответственность журналистов, которые создают бумажную прессу, она в этом плане гораздо, казалось бы, выше. Во-первых, больше, да? Во-первых, тут ничего нельзя удалить, отредактировать, как в интернет-версии, да? А и действительно, как вы говорите, это остается уже на века. Как собственно, и с Тарджиманом происходит, да, потому что это историки там или кто интересуется и, собственно, могут, наверное, дотронуться или могли как-то в своей жизни дотронуться до издания Тарджимана, я думаю, что невероятно от этого счастливы. А где, кстати говоря, знаете ли вы, можно найти вот эти архивы Тарджимана, сохраняются ли они, да, и есть ли к ним доступ?
Ну, в нашей вот Национальной библиотеке Гаспринского они в микрофильмированном таком варианте, и я не знаю, насколько в распечатанном, там тоже есть немало экземпляров, они есть. В свое время, еще там, я не знаю, лет 15, может быть, назад, эта работа была проведена, и, в принципе, весь Тарджиман, да, ну, в разных версиях, там, бумажных, небумажных, там, микрофильмирование, оцифрованном виде, Тарджиман есть. Вот. И, конечно же, он есть в московских библиотеках, куда он поступал там, в период своего издания и закрытия до вот, 23 февраля 2018 года. И я с вами тоже согласен, что когда держишь газету «Тарджиман» в руках, ну, это совсем другие, конечно же, чувства. И взяв однажды в руки эту газету, ну, трудно оторваться, и вся эта крымская история, да, она, конечно, начинает, как в кинематографе, перед глазами оживать.
Спасибо вам огромное за то, что включились к нам в эфир и так ярко описали, да, собственно, свои мысли и по поводу прессы, и по поводу Тарджимана, и рассказали нам о работе газеты «Крым». Бекир Мамутов был с нами на связи, главный редактор газеты «Крым». Почему мы говорим об этом? Да, с одной стороны, может показаться, что это такая узкопрофильная журналистская тема, но нет, как я и сказала в начале программы, мне кажется, что это важная часть истории полуострова, которую, если вы так любите Крым, если вы там живете, да, если вы интересуетесь, наверное, вы должны об этом знать, потому что это наша с вами история. А сейчас с нами на связи Рустем Халилов, наш коллега, главный редактор QXJ Media, да, или КХ Media, собственно, и Рустем Халилов. Рустем, здравствуй.
Здравствуй.
Последний раз мы с тобой виделись в эфире в студии радио «Крым Реалии», вот если так публично говорить о публичных встречах. А сейчас ты, значит, главный редактор в QXJ. Как правильно говорить? КХ, QXJ или медиа, или каким образом? Как расшифровывается, скажи, название? переводится?
Ну, собственно, изначально оно называлось «Агентство Крымские новости», то есть «Крым Хабир Аджанса», и аббревиатура из этих слов и превратилось в название такое сокращенное.
Угу. То есть лучше все-таки аббревиатуру с латиницей брать, как я понимаю, да? Потому что КХ – это такой между собойчик получается, или так тоже нормально?
Нет, это не превращается в между собойчик, потому что «Крым Хабир Аджанса» произносится как КХ.
Ага, все, супер, значит, я буду КХ говорить, мне так проще, я уже привыкла. Рустем, слушай, ну мы вот говорим и об истории, и о современности. Я бы хотела сначала спросить про тарджиман у тебя, на тебя, как на журналиста, влияние вот какое-то, да, это издание или знание, там, изучение истории от этого издания, то, что оно так много лет проработало, что оно такое влияние имело. Вот для тебя лично, как для журналиста, это стало вот каким-то вдохновением, какой-то школой определенной?
Ну, это такая важная, впечатляющая история. Вот представь, даже сейчас, в нынешнем времени, что двое людей делают какое-то СМИ, очень популярное за пределами даже Крыма, даже Российской империи. То есть оно было и за рубежом читалось, и делают они все это, сидя в маленьком Бахчисарае вдвоем со своей женой. Это даже электронные СМИ сейчас, ну, тяжело сделать, да, такое, чтобы оно было мощным, влиятельным и очень собирало много читателей. А во времена печатной прессы, когда ты еще ограничен какими-то цензорами, это действительно очень-очень впечатляющая история. Продержаться 35 лет – это невероятная история успеха.
Тебя это вдохновляет как журналиста, вот в этом плане как история, да? А скажи, все-таки влияние тарджимана, оно же было самое главное, да? Оно же было не то чтобы на полуострове, оно, по сути, шло на тюркоязычные страны, да? Вот как это сказать? То есть это, в принципе, медиа было создано для Крыма все-таки в первую очередь? Или это как про Крым для международной истории? Это международные СМИ?
Ну, я так понимаю, что... На этот вопрос, конечно, лучше ответят историки, но Гаспринский, он же пытался выстроить некую... У него были какие-то идеи, которые он проповедовал. Например, у него была идея о равенстве мужчин и женщин. И он эти свои идеи пытался проповедовать в том числе в тарджимане. И, например, у него есть книга, художественный роман «Французские письма», где рассказывается о том, как, в принципе, в идеале должно существовать мусульманское государство, как должна быть обустроена мусульманская жизнь в каком-то идеальном мире. И поэтому я думаю, что он, конечно, думал далеко за пределами крымско-татарского сообщества, он думал обо всем тюркском и мусульманском мире в этом СМИ.
Угу. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что это программа, которая, значит, под названием «Крымско-татарская журналистика. Жизнь после аннексии». Мы с вами говорим сегодня о тарджимане, потому что сегодня, 10 апреля, просто вот годовщина такого важного для Крыма и для крымско-татарского народа издания. Собственно, 10 апреля 1883 года вышел первый номер газеты «Тарджиман». И, собственно, как говорят историки, это, по сути, был главный рупор национального возрождения крымских татар, и просуществовав 35 лет, за это время газета привлекала к сотрудничеству самых ярких представителей крымско-татарского народа, и мы говорим и об истории таким образом, да, и, собственно, о настоящем. Вот скажи, Рустем Халилов с нами на связи, главный редактор КХ «Медиа». Рустем, какие-то вот принципы работы, да, или форматы какие-то в вашем медиа от тарджимана вы как-то берете в себе, да? Или... То есть вот это, когда говорят, что это важно, это начало крымско-татарской журналистики и прочее, в этот день, по сути, говорят о крымско-татарских журналистах, да, то вы какие-то взяли себе лайфхаки, говоря современным языком, из тарджимана?
Там главный лайфхак, наверное, в том, что не нужно отчаиваться, потому что первый тираж был у них всего 6 экземпляров, 6 подписчиков, вернее, они смогли найти в первый раз, да, mm-hmm. а потом они... Так, потом еще и пожар был, вот о котором Бекирага говорит. Ну, это что касается лайфхаков. Что касается того, что можно от них взять, у них была миссия. И сейчас, получается, после аннексии делать СМИ с миссией очень актуально, потому что пусть наши миссии немножко изменились, пусть тогда были одни проблемы, сегодня немножко другие, но во многом проблемы могут и совпадать. Сегодня одна из наших миссий – это держать Крым в информационном поле, с одной стороны, и с другой стороны рассказывать, распространять информацию о том, что там происходит, потому что, как и вы прекрасно знаете, там очень закрытое с информационной точки зрения пространство сегодня.
Угу. Да, сейчас важно же уточнить, да, что Кихиа Медиа выходит на там, русском языке и на турецком языке, правильно?
На русском, украинском, английском и турецком языках, на четырех языках.
Вот, на четырех языках, да? То есть, получается, это там и про Крым для мира, и, значит, про Крым для Крыма, да, чтобы читатели и слушатели знали. Слушатели, у меня все свое. Слушай, Рустем, у нас сейчас время на, значит, у наших партнеров заканчивается. Я напомню, мы продолжаем наш разговор, я просто напомню нашим слушателям, что вы можете переходить на 105.9 FM в Крыму или же на сайте Крым Реали слушать нас онлайн, или на Facebook и YouTube страницах Крым Реали, потому что мы продолжаем наш эфир, он у нас практически бесконечный, да, но вот эту тему мы еще о ней поговорим в ближайшие 30 минут. Оставайтесь с нами. С вами радио «Крым Реали», я Екатерина Некречи, а сегодня мы говорим о крымско-татарской журналистике, о современной, да, современной ситуации и об истории, потому что вот сегодня отмечаем, да, вспоминаем о том, что это годовщина создания крымско-татарской газеты «Тарджиман», и, собственно, мы в начале эфира послушали блог Сергея Громенко о том, как это издание создавалось, в общем, и что в нем такого, и сейчас Рустем Халилов, главный редактор КХА Медиа, с нами на связи. Мы, Рустем, я предлагаю послушать немного, да, небольшой тоже материал от исторического такого влога «Тугра», который выходит на сайте «Крым Реали». Кто такой Исмаил Гаспринский? Почему его называют выдающимся просветителем? Это все в материале наших коллег.
20 марта родился великий просветитель всего тюркского народа, писатель, публицист Исмаил Гаспринский. Фамилию он унаследовал от отца, уроженца Гаспры, Мустафы Алиоглу Гаспринского, офицера русской службы. Гаспринский должен был пойти по стопам отца, поэтому окончил Воронежский кадетский корпус. Однако военная служба не прельщала молодого Исмаила, поэтому он оставил учебу в Московской военной гимназии и вернулся в Крым. Здесь он некоторое время проработал учителем начальных классов. Но и эта деятельность не удовлетворяла Гаспринского. В поисках высших знаний он уехал в Сорбонну. Позже посетил Испанию, Грецию, Египет и Турцию. Вернувшись в Крым и заняв должность городского головы Бахчисарая, он начал искать возможность реализовать свою главную идею – просвещение народа через медиа. В итоге Исмаил Гаспринский вошел в историю как главный редактор и издатель единственной туркоязычной газеты на территории Российской империи. Первый номер газеты «Тарджиман» вышел 10 апреля 1883 года. Она просуществовала 35 лет, привлекая к сотрудничеству самых ярких представителей крымско-татарского народа. Однако одно из главных достижений Гаспринского – это изменение в сфере образования, закрепившееся в истории как джадидизм. Он подразумевает под собой объединение европейских и исламских ценностей. Новые методы образования, внедренные Гаспринским, были применены не только в Крыму, но и в Татарстане, Азербайджане, Турции, Северной Персии, Китайском Туркменистане и многих других странах. В 1910 году кандидатура Исмаила Гаспринского была выдвинута на соискание Нобелевской премии.
Вот эта информация, да, про Исмаила Гаспринского. Это фрагмент такого вот исторического влога «Тугра», который выходит на сайте «Крым Реали». Рустем Халилов с нами на связи. Рустем мой коллега. И, Рустем, у меня такой вот вопрос, да, сразу, сходу. Собственно, если говорить об истории КХА «Медиа», да, издание было создано в 2009 году, в 2008 году или нет, или раньше?
В 2006.
А в 2006 году, да. Смотри, у нас просто вот комментарии в YouTube, ты прекрасно знаешь, что это такое, я думаю. Ну, в смысле, не то, что ты знаешь, что такое YouTube, да, а какие комментарии зачастую пишут под трансляциями Крым Реалии. Ну вот, значит, тут такой вопрос, да, что вот пишет какой-то Волк, значит, никнейм Волк Ток, про Крым КХА вещает 2006 года, и, конечно же, никто из них в Крыму не живет. Да, вот тут, я думаю, что, отвечая на этот вопрос, ну, будет понятно, какая сейчас ситуация с медиа на полуострове, да, почему главный офис находится в Киеве.
Да, конечно же, никто из них в Крыму сейчас не живет, потому что они вынуждены были выехать из Крыма в результате аннексии, в результате беспрецедентного давления на медиа и журналистов, которые сейчас происходят на полуострове. Вот сегодня мы говорили, вернее, вы говорили вначале с Бекиром Мамутовым, издателем газеты «Крым», и это просто одно из немногих СМИ, которая, ну, удается выживать там, удерживаться каким-то образом, к нашему счастью и к чуду. А тогда как, например, вот есть другая крымско-татарская газета «Авдет», которая просто, она тоже выходила, она тоже ветеран, она выходила с начала 90-х годов, и ей просто не дали разрешения на печать, и оно вынуждено сегодня находиться в онлайн-СМИ, и в печать оно может выходить там в количестве 999 экземпляров, что вот максимально возможно без официальной регистрации, как без официального разрешения. Да. Мы тоже были вынуждены, потому что мы прекрасно помним, что происходило с журналистами в 2014 году, открыты против них уголовные дела, да и просто, когда журналистов забирали даже не какие-то официальные представители власти, а так называемые местное казачество, местные самообороновцы. И это просто сегодня очень опасно, находясь в Крыму, вещать о Крыме честно, во всяком случае.
А почему, да, почему это опасно? По сути, вот такой комментарий, да, и такие, ну, отчасти обвинения, конечно же, приходят, летят в сторону Крымреалии, а у нас тоже главный офис находится не в Крыму, а в Киеве, да. Почему?
Ну, вот простым Николай языком. Семена, вот вам, да. Вот вам простое имя, да, Николай Семена, который... остался в Крыму, продолжал писать о Крыме, и мы знаем, что против него открыли дело, да, и он теперь не может сегодня выехать из полуострова из-за этого. Вот простой пример преследования журналиста с огромным стажем, с именем, который честно пытался делать свою работу.
Ну,
вот
нам с тобой скажут, что, ну, что вы тут жалуетесь, да, поскольку много журналистов работают в Крыму, и потому что для людей журналист это кто? Это, наверное, или человек с микрофоном, или тот, который вещает в эфире, или тот, который там, у него такой бейджик такой, да, должность такая, журналист. В чем разница? Почему есть действительно часть журналистов, которые осталось, работают в Крыму, и никто их в тюрьмы там не сажает, и дела против них не открывает, да, и никто им не угрожает. А есть те, которые вынуждены были выехать в Киев, да, или в другие какие-то города?
Наверное, в данном случае большинство говорит о пропагандистах, о людях, которые вещают на о других, в принципе, каких-то крупных каналов, кроме как провластных, в Крыму сегодня не осталось. То есть основная информация, которую мы получаем, я думаю, вы, Катерина, собирались затронуть и в дальнейшей нашей беседе этот вопрос, откуда приходят источники, да, информации. Очень большая часть информации приходит от обычных пользователей Facebook, тогда официальные СМИ просто транслируют месседжи власти. Представим, что происходит какое-то массовое задержание людей по политическим мотивам или религиозным в Крыму, и как наблюдалось недавно. И мы можем понять, что когда будут происходить такие вещи, то официальные СМИ, люди, которые называют себя там журналистами, они просто либо будут освещать исключительно в одном ключе, то есть будут говорить только о том, что заявили местные силовики, либо вообще обойдут вниманием этот вопрос. Угу. Поэтому это уже не журналистика в полноценном ее смысле.
Угу. Вот я задаю нашей аудитории вопрос, в начале программы просила на него ответить, вот что такое для вас медиа, журналистика, влияет ли как-то это все на вашу жизнь, соприкасаетесь ли вы, по вашему мнению, да, как-то вот с работой журналистов, важно вам это или нет, и я прошу вас звонить 8 800 10 06 926, если вам есть что сказать. Если мне сложно, ну, не верится, наверное, что есть люди, которые никак не соприкасаются сегодня с медиа, да, ну, это, наверное, вот точно сложно. Сложно поверить, но в том числе, вот, Рустем, ты говоришь о том, что есть люди, которые в интернете пишут, сообщают об информации, а есть же еще другая история, да, мы же увидели, что такое гражданская журналистика на примере Крыма за последние эти годы, да, когда независимые журналисты в большинстве своем крымские действительно вынуждены были выехать с полуострова, кто-то перестал вовсе работать в этой сфере, вот, кто-то это делает под псевдонимами, собственно, да, а кто-то вообще перестал просто заниматься какой-то политикой или освещением новостей. А есть гражданские журналисты, которые взяли телефоны и начали как-то стримить в YouTube. Да? Вот, например, там «Крымская солидарность». Мы знаем, что у них есть там страница в Фейсбуке, и они передают таким образом информацию о том, что происходит на полуострове. Вот это явление гражданской журналистики, оно правда вот появилось, проявило себя вот только после 2014 года в Крыму? Слышит ли нас Рустем? И где? Да-да-да, у нас на связи по скайпу Рустем Халилов, главный редактор КХ-медиа. Давайте проверим, есть ли звук. А то
так, есть.
Вопрос. Да, ты услышал мой вопрос?
Да, вопрос я услышал. Угу. Я помню, что...
Так, давайте мы, наверное, как-то перенаберем, потому что... Да-да, Рустем, прости, пожалуйста, слышно просто рывками. Видно, что-то с интернетом случилось. Я, значит, пока капслоком даже написала в комментариях в YouTube вопрос, что такое для вас журналистика. Мне капслоком Юрий Юрьевич отвечает. Вот. Ну, вот, я не понимаю, что вы имеете в виду, Юрий Юрьевич, поэтому лучше позвоните 8-800-1006-926. И вот, значит, Александр Родионов, которому... Я просто говорю нашим постоянным... зрителям, что если вы только комментируете и ни разу нам не звонили, и я вот лично не знаю ваш голос, у меня большое подозрение, вы реальный человек или бот. Вот, вот правда. Поэтому я вас прошу как-то, ну, позвоните. Только ваши комментарии, я уже не понимаю, просто как вы можете месяцами комментировать, да, только что-то высказывать, но я не слышала ваш голос. Никто не слышал ваш голос. Пожалуйста, 8-800-1006-926. У нас есть звоночек, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, уважаемые Екатерина Крети и уважаемые гости, это Александр из Москвы. У меня такой вопрос к уважаемому гостю. Ну, во-первых, что касается во всей журналистики крымской, которая независима, я к ней лично уважительно отношусь, и я стараюсь следить и слушать. Я повторюсь, у нас в соседней России, в Москве, в центральной России, никакие крымские радиостанции, да и украинские, как один раз говорил в вашем эфире, не грузятся в интернете. Но я хочу спросить уважаемого гостя вот о чем. Я тут в центральной Москве, а мне все-таки интересно, остались ли в Крыму или есть в Крыму какие-нибудь независимые или радиостанции, или телестанции, которые не по интернету. С интернетом нам с вами все понятно. А вот все-таки, которые люди... могут слушать, но я не имею в виду, конечно, Кремля, само собой, это немного отдельно. А вот что-то именно там есть и нету.
Так, и я, Александр, я уточню, давайте еще раз по этому вопросу. Остались ли в Крыму независимые СМИ, которые можно, то есть не интернет-СМИ, которые можно слушать? Именно радио вас интересует?
Или радио, или телевидение, uh-huh, uh-huh. Ну, как у нас...
Эфирное, да, что-то?
Мы к ним по-разному относятся, да. Угу. Да, только позвольте последнее договорю. Угу. Именно как у нас, ну, будем, мы все знаем, и вы все знаете. Да, есть у нас одно такое радио Алексея Венедиктова, вот, телеканал известный. Вот что-нибудь похожее хотя бы на такое есть или нет? Вот что меня интересует. А вам, как всегда, удачи, без всякого похвала.
Ага, спасибо. Александр из Москвы такой вопрос задал. Рустем, вот Рустем Халилов снова с нами на связи, главный редактор КХ-медиа. Рустем, вот такой один вопрос. Есть ли в Крыму независимые СМИ, типа радио или телевидение, которые вот в эфире, да, вещают?
В Крыму такого СМИ нет. Ответ очень прост. Радио... Эхо Москвы приводит в пример, да, как то, что может существовать в России, как бы и вроде бы вещать то, что так, как они считают нужным. Даже если это так, то в Крыму просто гайки настолько закручены, что не могут, и даже я не представляю, чтобы были возможны такие поблажки, чтобы кто-то пустил какое-то нелояльное к властям СМИ в эфир, либо на радиочастоту.
Угу. То есть, в принципе, да, из твоих слов можно понять, что все, что там показывают по телевизору или звучит на радио, это все ну, контролируется так или иначе российской властью Крыма.
Да, совершенно верно. Это как бы даже в каких-то электронных медиа, даже в тех видеосюжетах, которые... можно наблюдать в Крыму и которые делаются непосредственно на полуострове, очень часто мы можем какие-то вещи, может быть, иногда узнать, например, о том, что происходит непосредственно в Симферополе, мы можем узнать из севастопольских СМИ, да, там, потому что они немножко менее зависимы от крымских властей. Точно так же о том, что происходит в Севастополе, можно узнать из общекрымских СМИ иногда опять-таки.
Так, у нас есть еще один слушатель. Рустем, давай, предлагаю выслушать. Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, Екатерина, это Владимир. Как раз по теме программы. Я, например, ну, для меня традиционные СМИ никакого значения особого не имеют. Я телевизор ну, лет 10, наверное, уже не смотрел. Как телевизор, я имею в виду. Телеканалы в Ютубе, да, я смотрю. Газеты, ну, наверное, в жизни вообще никогда не читал. Вот. Для меня, вот, ну, журналист, ну, как, для меня журналистика, это, наверное, сейчас интернет и блогеры в первую очередь. Вот есть крымский татарин, крымский блогер, так сказать, Тамир Шейх. У него более 500 тысяч подписчиков. Вот, его я смотрю. Из украинских журналистов, ну, наверное, самый крупный журналист – это Анатолий Шарий, там 2 миллиона подписчиков, ну, никто его не может переплюнуть. Олеся Медведева – украинский журналист, которого я с удовольствием смотрю. Вот.
Владимир, так, а можно, считаю, можно уточнить? Просто, понимаете, мы говорим о журналистике, а вы нам называете блогеров. Это разные вещи, реально. Ну, это очень разные вещи. Знаете почему? Просто как можно проверить? Журналист все-таки, он передает новости, он дает там возможность, передает какие-то мнения экспертов. Когда на одну новость, на одно событие в материале, там, на радио, на телевидении или в тексте, журналист предоставляет возможность высказаться не всем сторонам, например, этого вопроса, конфликта, да, и высказаться экспертам, у которых разные точки зрения на эту историю. Да. Вот это журналистика, когда человек разбирается, роется в этом, ищет факты. А когда человек просто в кадре высказывает свое мнение, да, или пишет, просто вот что-то написал, какой-то блог, написал свое мнение, это другое. Это абсолютно разные вещи.
Катерина, ну, Олеся Медведева работает официально журналистом в официальном украинском СМИ, страна ЮАЭ. Вот как ее можно там чисто
да,
блогером
но есть,
читать?
Да, есть все равно жанр, понимаете, есть все равно жанры. Как можно сказать, что все работают на каком-то заводе, да, но у каждого на этом заводе своя функция, поэтому там нельзя всех называть инженерами, например, да. Вот просто это большая разница. А если мы говорим про журналистов, вы кого-то из журналистов читаете новости, вот где вы берете новости, Владимир? Я за вас уже переживаю.
Екатерина, новости я беру там с просмотров сюжетов каких-то телеканалов, российских, украинских, но опять же это в Ютубе происходит. Понимаете, если так считать, то для меня, например, ну и для моего поколения, наверное, уже журналистика классическая потеряла влияние. Это вот показывают выборы в Украине в той же.
Так, это, смотрите, у меня тогда у вас, да, про выборы я, это другая тема. Я у вас хочу еще спросить, например, знали ли вы что-то о таком издании, как «Терджиман»? О первой крымско-татарской
нет, не
газете.
Знал,
не знали. А вам это интересно? Это же история Крыма.
Нет, конечно.
А почему? Это же история Крыма.
Ну, интересно. Интересно только, наверное, с точки зрения уходящей истории.
В смысле уходящей истории? История – это история. Что значит уходящая или нет? Это же история вашего родного края. Вы же из Керчи, да? Вот это же все про Крым.
Да, это интересно, но это уже, как сказать, умирающее, печатное издание, это умирающее, уже умершее, можно сказать, система, это там 19 век, это уже ушло, этого нет.
Понятно. Спасибо вам, что позвонили и поделились своим мнением. Рустем Халилов, вот такой диалог с нашим постоянным слушателем Владимиром, мы уже просто знакомы, поэтому я бэк знаю, да, и немного у нас разные дискуссии на этот счет про журналистику. Кстати, этот вопрос волнует очень многих наших слушателей, вот сегодня как раз та профильная тема. Но, Рустем, ты согласен, что журналисты и блогеры – это вообще разные вещи, тем более блогер блогеру – это как бы рознь?
Блогер блогеру рознь, да, конечно. Вы вначале говорили, вот Бекир Мамутов говорил о том, что вспоминал такое, что телевидение будет везде, да, знаменитая фраза фильма, и сейчас интернет получился везде, и если я, это вдруг такая ремарка мне в голову пришла о том, что еще несколько, какое-то время назад, может быть, год-два назад, можно было сказать, что Facebook это уже везде, и оно начинает заменять традиционные СМИ, и сейчас мы видим, что Apple News каким-то образом начинает проявлять себя, и скоро, может быть, уже и Facebook будет потеснен с пьедестала, из чего мы можем сделать вывод, что нельзя говорить, что что-то будет везде и что-то будет сохраняться постоянно.
Я еще не могу пропустить мимо один комментарий в Ютьюбе. Алексей Сологаев пишет: разница в том, Катя, из какого источника получаете гроши? Кто от Госдепа, кто сам? Так вот интересно, да, из какого источника получают деньги те блогеры, которым вы так доверяете, чьи имена вы называете в комментариях или даже в нашем эфире? Вы знаете это? Например, с Крымреалией все понятно. кем создано было СМИ, кто его финансирует и прочее, прочее, да, из какого источника идут деньги. А понятно ли это в отношении ваших любимых блогеров? У меня вопрос к вам. Задумайтесь просто немного, да. Но мы, Рустем, ну все-таки мы же должны действительно знать, сейчас хотела немного не то сказать, но то есть мы должны знать, откуда финансирование у того или иного СМИ. Это важно же, действительно, это важно.
Конечно, это важно для того, чтобы мы могли разносторонне, всесторонне полностью понимать те или иные подходы в освещении информации, которые используют это СМИ. То есть если там есть хоть какое-то субъективное направление, субъективное мнение, мы должны понимать, может ли оно быть обусловлено влиянием собственника, конечно.
Угу. Ну, вот такие комментарии, и это действительно еще раз наталкивает нас на то, дорогие наши слушатели, зрители, что нам надо всегда задавать вопросы, и всегда надо интересоваться действительно, кто платит за то или иное, за тот или иной сюжет. Ну, время такое. Время такое, когда очень много там фейков, это прям проблема. Проблема этих лет, и, собственно, это все требует дополнительного изучения. Если у вас есть доступ в интернет, это проще сделать, да? Это проще сделать, потому что у вас есть возможность проверить информацию на разных сайтах в том числе. Рустем, спасибо большое за то, что включился к нам в эфир. Рустем Халилов, главный редактор КХ Медиа, на связи по скайпу вот был с нами. И тема нашей программы — крымско-татарская журналистика «Жизнь после аннексии». Мы показали вам и рассказали историю крымско-татарской журналистики, первого издания печатного, которое очень важно и для крымско-татарского народа, и для Крыма, и для всей истории Украины, на самом деле, да, потому что это издание «Тарджиман», оно действительно, как сказал Рустем Халилов, вдохновляет, да, это издание дает какой-то вот пример, в том числе, что было, что как будто бы казалось сделать невозможно, это было сделано, и это издание имело большое влияние и в Крыму, и за пределами полуострова. Сегодня мы видим, что есть выбор в изданиях, в интернет-изданиях, если мы говорим об этом, когда эти интернет-издания могут выходить на разных языках, да, для того, чтобы и крымчане, и украинцы знали, что происходит в Крыму, да, на русском, украинском языках, крымско-татарском языке, а в то же время, чтобы еще международное сообщество тоже понимало, что происходит на полуострове, да. Мы сегодня это видим в интернет-СМИ. Но, тем не менее, мы, конечно же, этого, ну, все журналисты, думаю, скажут, что, возможно, даже недостаточно, да, может быть, надо, чтобы больше было таких медиа. И, конечно же, вопрос, где работает редакция на полуострове, вот как мы слышали от Рустема Халилова, что много редакций вынуждены были выехать из Крыма, потому что работать не давали. С нами сейчас на связи украинский медиа-эксперт Олег Хоменок. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, если вот сегодня, да, 10 апреля, и день, когда стартует нам начало крымско-татарской журналистики, потому что это годовщина издания «Тарджиман», важно ли это для, в контексте всей страны, да, для истории журналистики всей страны и вообще для истории Крыма, да, и Украины? Потому что мне кажется, что все-таки журналистика, она тесно переплетена с обществом.
Ну, знаете, есть хорошая фраза о том, что тот, кто не знает своего прошлого, не имеет будущего. И я уверен, что история крымско-татарской журналистики, история крымско-татарской прессы — это достаточно важный элемент в целом и истории Крыма, и истории Украины. И то, что в 1883 году начал Исмаил Гаспринский, это была попытка реализовать одну из функций, собственно, медиа в обществе. Это функция просвещения. И, собственно, как мне представляется, это был достаточно серьезный прорыв в истории крымско-татарского народа. Причем нужно сказать, что Гаспринский и до этого в течение 4 или 5 лет пытался начать издание периодической прессы в Крыму, но получал отказы от Министерства внутренних дел Российской империи. И в целом подобная такая рестриктивная политика была характерна для практически всей дореволюционной истории, да, в общем-то, крымско-татарской прессы. Потому что Гаспринский неоднократно пытался создавать разного рода просветительские издания. И в конце концов уже после первой русской революции ему удалось зарегистрировать, начать выпуск еще двух изданий. Это издание, ориентированное на женскую аудиторию, оно так и называлось «Женский мир» или «Алиминис Ван». И издание, которое называлось «Детский мир», да, «Алими Субьян». В целом, конечно, эти издания имели достаточно небольшую аудиторию как внутри Крыма, и вовне. Они были ориентированы в большей степени, наверное, на то, чтобы рассказать миру о Крыме и рассказать тюркоязычным странам, тюркоязычным народам о том, что происходит с крымско-татарским народом. Сегодня, наверное, крымско-татарская пресса, которая существует на территории оккупированного Крыма, переживает ситуацию не самую лучшую, если сравнивать это с тем, что происходило в дореволюционной России, либо в советское время, во время оккупации, во время депортации крымских татар, когда, собственно говоря, единственное периодическое издание, которое выходило в Центральной Азии, называлось «Ленин Байрави», это как «Ленинское знамя». Это издание пережило, собственно, многолетние испытания и возродилось уже под именем Яны Дунья в Симферополе в начале 90-х годов. Сейчас, в общем-то, я посмотрел, готовясь к нашей программе, даже, собственно говоря, их адрес веб-сайта выставлен на продажу.
Угу. Ну, смотрите, вот если говорить про то, в какой ситуации медиа сегодня оказались в Крыму, да, то тут как можно вообще оценить всю эту историю? Ну, у нас, например, включался Бекир Мамутов, главный редактор газеты «Крым», да, который там с 89-го года выходит. И на самом деле, да, то есть уже вот 30 лет, и на самом деле ситуация все равно непростая. Им удается, конечно, держаться на плаву, да, и работать для 4500 семей, да, но в то же время мы видим, как, если говорить о новостных СМИ, о интернет-изданиях, о там, радиотелеканалах тем более, то мы видим, что просто журналисты не могут взять редакцию, полноценно работать на полуострове сегодня. То как вы думаете, достаточно ли вообще информации о том, что происходит в Крыму сегодня для Украины материковой, да, для того, чтобы понимать, что там происходит, интересно ли это вообще материковой части Украины, и достаточно ли эта информация для того, чтобы мир знал, что происходит на полуострове?
Ну, абсолютно недостаточно. Я вот слушал предыдущих комментаторов и то, что происходило до того, как я подключился. Хочу сказать, что с моей точки зрения, на сегодняшний день мы живем в эпоху технологического развития, когда физические редакции присутствовать на территории какой-то нет необходимости. Но при этом очень важно понимать, что источники информации, которыми руководствуется редакция, корреспонденты, с которыми сотрудничает редакция, работают именно там, в поле, и предоставляют информацию, которая является достоверной, проверенной и надежной. И, в принципе, да, с тем же успехом можно сейчас упрекать, как упрекают крымско-татарские медиа, находящиеся где-то в Киеве или в Херсонской области. В общем-то, «Радио Свобода» достаточно успешно работала, не находясь в Советском Союзе, в течение нескольких десятилетий, рассказывая о том, что происходит там. И было наряду с радио BBC, да, или с «Голосом Америки» одним из, собственно говоря, достоверных источников происходящего в Советском Союзе, в том числе пока все телеканалы Советского Союза в ноябре 82 года исполняли «Лебединое озеро», радио «Свобода» рассказывало о том, что Брежнев умер. Угу. И если говорить о том, что происходит, то мне представляется, что нынешние власти оккупированного Крыма следят, контролируют не только медиа, которые работают внутри Крыма, но и всячески создают всевозможные препятствия для того, чтобы люди, которые находятся внутри Крыма, могли передавать информацию о том, что происходит куда-то вовне Крыма, рассказывать это об этом миру. И с другой стороны, то, что происходит сейчас там, это ситуация, когда люди, которые живут в Крыму, не имеют или не всегда имеют возможность узнать о том, что происходит в мире, и получить объективную, адекватную картинку. Это происходит в результате блокирования достаточно большого количества информационных ресурсов, которые осуществляет Роскомнадзор и... которые осуществляют власти Крыма.
Угу. Спасибо вам большое за то, что включились к нам в эфир и такую историческую справку нам дали и поделились своим мнением, информацией о том, что происходит в современном медиапространстве полуострова. Олег Хоминок, украинский медиаэксперт, был с нами на связи. Спасибо всем нашим зрителям, слушателям, которые присутствовали и проводили с нами вместе этот эфир, и нашим экспертам, конечно же, которые подключились и высказали свое мнение. Тем временем традиция вот с начала эфира говорить погоду и здороваться и представляться, кто откуда. Очень приятно, что в соцсетях, в Фейсбуке и в Ютубе с нами здороваются зрители и из Крыма, и вообще из других украинских городов, и из разных точек мира. Это круто. Спасибо всем огромное за то, что были с нами. Это радио «Крым Реалии», я Катерина Некречи. Оставайтесь с нами на 105.9 FM круглосуточно или же на сайте «Крым Реалии». До новых встреч в прямых эфирах.